Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей.
Герасимов докладывает Путину о достижении целей, но результаты занижены в 3 раза, отмечает Институт изучения войны.
Таким образом, скоро просто некем будет воевать.
Генерал Ахмедов теряет должность, пишет Коммерсант. Российские военные называют генерала мясником.
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». За эти полчаса мы попробуем оценить, чего стоит километр российского продвижения на фронте. О продвижении регулярно в публичных выступлениях говорит Владимир Путин. Даже на вручении верительных грамот, это такая протокольная процедура для иностранных дипломатов, глава Кремля вновь настаивает, что Россия будет воевать, пока мир не примет российскую версию структуры европейской безопасности. Это его слова.
Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей.
Если перенести цели на карту, то к ним, по словам российского генштаба, страна за 2 недели января приблизилась на 300 квадратных километров. Такие подсчеты озвучил глава генштаба Герасимов на встрече с генералами.
За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов, и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска, подразделение группировки «Запад», противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены.
Среди прочих населенных пунктов Герасимов вновь называет Купинск. По его словам, город под контролем России, хотя независимые ОСИНТ-проекты отмечают, что Купинск под контролем Украины. Эти же проекты спорят и с цифрами Герасимова. По данным Института изучения войны, Россия за 2 недели января захватила 73 квадратных километра. Украинский проект Deep State считает, что на 10 квадратных километров больше. На экранах у вас как раз карта проекта Deep State. Согласитесь, что без увеличения трудно понять масштабы продвижения. Но даже за такими темпами стоят человеческие жизни. По итогам 2025 года мои коллеги из русской службы «Радио Свобода» оценили российские потери в 85 человек на захваченный квадратный километр. На Ютубе у вас после эфира появится подсказка со ссылкой на материал. Там весь диапазон оценок от минимальных по некрологам до данных разведок. Один из факторов частой гибели военных из атакующей армии – это пехотные штурмы или штурм колоннами техники. На 2 неделе января, по данным российских военных блогеров, военное командование отправило в отставку генерала Ахмедова. Военные называют его мясником. Почему? Сейчас расскажем.
Командующий парадом полковник Ахмедов.
Генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности заместителя главнокомандующего военно-морским флотом России по береговым и сухопутным войскам. Это уже 2-я отставка офицера, прозванного военными и так называемыми военкорами «мясником» за высокие потери среди подчиненных. Карьера Ахмедова получила головокружительное ускорение после начала так называемой СВО. Только за 2023 год он был 2 раза повышен в звании. В феврале до генерала-майора, а в декабре до генерал-лейтенанта. В июле 2025-го он получил Героя России, о чем сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Сухраб Ахметов — 15-й Герой России из Дагестана с начала СВО. Это безгранично преданный родине человек с сильным характером и добрым сердцем. Сухраб Султанович — боевой командир, который не прячется за чужими спинами и всегда рядом со своими подчиненными.
Но вместе с карьерными достижениями крепла и печальная репутация командира. В ноябре 2022-го Ахмедова обвиняли в неоправданно больших потерях до 400 400 человек во время боев под Павловкой в Донецкой области. Тогда военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали обращение губернатору Приморского края Олегу Кожемяка.
В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан-земляк Ахмедов. Ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым, а Ахмедову Мурадов обещал Героя России. Мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь, боясь ответственности. Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом.
По данным канала Ивана Жданова, авторов письма вскоре отправили в так называемые мясные штурмы, а Ахмедов стал командующим 20-й армией. В июне 2023-го, по данным Z-блогеров, он стал виновником массовой гибели солдат, отдав распоряжение о построении в зоне досягаемости огня противника.
В районе Кременной был нанесен удар по подразделениям одной из дивизий, которые ждали речи от командира дивизии. Говорят, что ждали 2 часа на одном месте. Как несложно догадаться, дождались только хаймарсов и артиллерии.
Порядка сотни убитых, еще около сотни человек ранено. Однако информация про количество раненых может быть не совсем точной.
Сухраб Ахмедов продолжал руководить 20-й армией до мая 2024-го, когда был снят с должности на фоне громких арестов генералов российской армии и отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. Тогда многие провоенные блогеры недоумевали, почему Ахмедов отделался лишь увольнением с должности.
Не буду писать, что о нем говорят коллеги и подчиненные, так как дискредитация. Но если в общих чертах, то задают вопрос. Только вывели в распоряжение и все?
И предрекали его скорое возвращение. Так оно и вышло. В начале 2025 года генерал обнаружился в командовании группировки войск на Цуджанском направлении.
Именно командование вооруженных сил Российской Федерации на направлении виновато в том, что вчера противник улучшил свое положение в Курской области. И очень может быть, что сегодня он продолжит улучшать свое положение. А командование, чтобы скрыть очередную ложь последних месяцев, опять начнет гнать без подготовки бойцов, наращивая потери. А что можно было ожидать, если направлением командует Сухраб Ахмедов, уход из 20-й армии, которого праздновали не только лишь все?
К лету генерал Ахмедов получил звание Героя России, а затем вместе с воинскими подразделениями был переброшен на Донецкое направление. В декабре прошлого года украинский корпус «Азов» опубликовал кадры разгрома российской военной колонны на Покровском направлении близ Доброполья. Z-блогеры сообщили, что колонну в заведомо обреченную атаку отправил Ахмедов.
Сухраб Ахмедов вернулся и уже дает результаты. К сожалению, для противника. Теперь, получив еще больше власти, он сформировал колонну из нескольких подразделений морской пехоты и состоящую из 30 единиц техники и отправил их на убой.
Произошедшее на днях и второе за время полномасштабной войны снятие с должности генерала Ахмедова Z-блогеры встречают с неуверенным оптимизмом.
Главный вопрос, куда дальше пойдет Ахмедов, особенно на фоне практики отправки окончательно проштрафившихся генералов то в академии, то в зарубежные группировки, где они показывают все тот же уровень, с теми же последствиями.
К этому моменту за Сухрабом Ахмедовым среди провоенных блогеров закрепилось еще одно прозвище – «Тайный герой Украины».
Во второй части программы мы отдельно поговорим про военных, которые не хотят возвращаться на фронт, поэтому зрители трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода» в чате видят опрос. Как вы относитесь к военным, которых заставляют вернуться на фронт? Пока же вы голосуете, я расскажу вам, как военный аналитик Давид Гендельман оценивает возможную отставку генерала Ахмедова. На момент моего разговора с экспертом Минобороны отставку так и не подтверждала. Давид Гендельман считает, что, несмотря на критику генерала за войну колоннами, смена его статуса не означает, что в армии кардинально меняются методы.
Ставка Ахмедова просто показывает, что он не дает нужный результат по соотношению цена-качество. В конце концов, это его уже вторая ставка. Он командовал всей морской пехотой, всеми сухопутными силами ВМФ. И сейчас, если действительно его опять сняли, то просто в очередной раз показывает, что ему дали второй шанс, но он делает то же самое. То есть я бы не стал из этого делать выводов, что изменилась концепция полностью. Просто если бы он давал более хороший результат, как другие генералы с меньшими потерями, то можно бы было с этим мириться, а так излишняя потеря без достижений. Решили, что даже на фоне российской армии ни такого не хотят.
По словам военного эксперта, приемлемые потери подсчитать невозможно, ведь для каждого отдельного города или отдельного района значения свои. Они зачастую зависят от важности и сложности местности. Ахмедов, если верить источникам Коммерсанта, выполнение задачи ценил больше, чем сохранение ресурсов. Но офицеры, цитата, характеризуют его как профессионального подготовленного командира, действующего в логике классической общевойсковой школы. Это конец цитаты. Возможный конфликт, считает Давид Гендельман, в том, что старая школа не всегда подходит для современной войны.
Если общевойсковая школа – это именно по канонам, как были до начала этой российско-украинской, то есть действия крупными механизированными соединениями, то, что, в принципе, учили по уставам, на учениях и так далее. Вполне возможно, что он действительно профессионально подготовлен. Но проблема этой войны в том, что, как минимум сейчас, пока средства поражения настолько опережают средства защиты, то есть очередной цикл борьбы копья и щита сейчас такой, что копье впереди, такими методами воевать невозможно. Поэтому, как я уже сказал, нет хорошей жизни. Перешли к этому просачивыми мелкими группами. Возможно, он для применения таких методов меньше подходит, а возможно, он в принципе не столько не подходит, просто он не считается с потерями. Как я уже сказал, не то, что другие командиры более обучены. Возможно, они тут и там в нынешних условиях больше щадят личный состав. Он считает, есть задача, надо выполнить, нельзя старыми общевойсковыми методами, значит, будем действовать мелким просачиваем, но какую-то высоту, такую-то деревню надо взять, невзирая на потери, потому что, как я уже сказал, пока, хотя официально и до сих пор ничего не говорили, сейчас ничего не говорят, но все в основном сходятся на том, что сняли его именно за излишние потери. Поэтому тут профессионализм профессионализмом, но есть некие критерии. Кроме прочего, если посмотреть более глобально, уже несколько месяцев по всем индикациям российская группировка на фронте не растет, в отличие от плавного роста до тех пор. То есть все это связывают с ростом потерь из-за роста эффективности украинских беспилотников. Короче, рост потери на этом фоне, видимо, с командиров начали спрашивать, все-таки где можно потери надо уменьшить, потому что таким образом скоро просто некем будет воевать. Короче, я бы сказал, возможно, он вполне профессионал, но в современных условиях, возможно, у него потери все-таки слишком высокие.
Россия меньше использует колонны, характерные для классической школы, об этом пишет и Американский институт изучения войны. Но на смену этой тактике пришел новый термин, который вызывает критику у российских военных. Это флаговтык. Так военные и военные блогеры называют операции, в которых генералы отправляют людей в незахваченный населенный пункт, чтобы показать начальству мнимый успех. Подход, по словам эксперта, как с колоннами, разница лишь в масштабах.
Меньшим числом погибают. Во-вторых, иногда флаговтыки устраивают дронами. Просто не везде это технически возможно. Но и украинская, и российская сторона несколько, в принципе, уже довольно давно делают такие фокусы, говоря в кавычках, то есть просто установка с дрона. И потом сразу же с противоположной стороны прилетает дрон, пытается этот факт сбить или поставить свой. Короче, это игра на публику. Но если речь идет о том, чтобы именно пехота подошла и поставила флаг, понятно, что пару человек — это не то, что сразу загнать механизированную колонну, но в конце концов, если бы тут и там механизированная колонна все-таки смогла что-то захватить, это был бы именно захват, не просто флаговтык. Но сейчас с таким количеством дронов в воздухе очень редко бывают ситуации, когда действительно можно накопить более-менее серьезные силы, тем более механизированные, нет хорошей жизни, вся эта тактика мелких пехотных штурмовых групп. Ну и плюс, так как в наше время все работают на картинку, оттуда эти флаговтыки, потому что как там на самом деле, никто не знает. А если мы покажем картинку с флагом, на какое-то время, возможно, начальству это понравится, а там видно будет, возможно, к тому времени мы подойдем и реально захватим. То, что российские военкоры называют победой в кредит.
Хоть атак колоннами и стало меньше, и от этого выжить легче, говорит эксперт, пехоте воевать все же сложнее, и проблема даже не в современном оружии.
Действительно, если с одной стороны сейчас нет каких-то атак большими подразделениями. Мы не видели давным-давно не то что батальонных, даже ротных атак почти нигде, где только нет особых условий типа тумана и прочего. Алые штурмовые группы 2-3-4 человека. С одной стороны, в старое время, как объяснял еще Чапаев в известном фильме, по одному человеку из орудия стрелять не станут. В наше время мы видим, что дроны вполне применяются уже давным-давно и по одиночному пехотинцу. Поэтому процент потерь очень высокий. Поэтому на современном этапе, что называется, вы сказал, для пехоты стало еще тяжелее, чем раньше. Кроме прочего, не столько по потерям, потому что нужно действовать совершенно другим образом. Одно дело, если наступает рота, там командир знает, что он делает, и только держи свое место в строю, думать тебе особо не надо. Основная проблема для штурмов малыми пехотными группами, это означает, что практически каждый солдат должен думать как генерал. То есть ему ставят примерно задачу дойти туда-то, как и что это делать, он уже сам по себе, командира нет. Ну, разумеется, командир ему сообщает по рации то, что он видит сверху с дрона и так далее, но солдат идет практически один. Поэтому в старое время такие требования, такая подготовка была только у спецназовцев. Закидывают куда-то малую группу, и они должны сами себе там соображать на генеральском уровне. Сейчас это требование от обычного пехотинца, при том, что подготовки такой у него нет. Короче, со всех сторон сейчас пехотинцу гораздо тяжелее, чем раньше.
Одним из примеров того, как военных возвращают на фронт, в начале января поделился юрист из Уссурийска. По его словам, в местной части раненых военных избивают и насилуют. Юрист опубликовал фото и видео, но самые жестокие кадры мы, естественно, показывать не будем по этическим соображениям.
В военной части неподалеку от Уссурийска негодные к службе военные рассказали о пытках, избиениях и вымогательствах. Об этом сообщил местный юрист Максим Чехунов. Он же опубликовал видео, снятое в военной части и доказывающее происходившее там.
Второй санитарный 218-й полк 75234. Второй этаж. Люди там сидят в клетках с 4 декабря по сегодняшний день. Если что не так, они сразу отправляют на борт на Украину, даже с категориями В красной печатью. 3 января отправили на борт военнослужащего, у которого пришли документы с Хабаровска на списание с увольнением с части.
На одном из опубликованных видео человек с ампутированной рукой, чье тело полностью связано полиэтиленом. На других фотографиях и видеозаписях у мужчин в военной форме видны следы побоев. Один из военнослужащих рассказывал, что его изнасиловали фалоимитатором за отказ отдать командованию 300 тысяч рублей. К тому же ему грозили обнулением, то есть казнью на войне в Украине. Он лишился глаза из-за избиения. Чехунов также рассказал, что военнослужащих отправляют на войну в Украину, несмотря на то, что они могут быть на костылях из-за отсутствия конечностей. Правозащитник уже обратился в прокуратуру. О пытках солдат из той же части сообщил и телеграм-канал «Осторожно, новости». Родственники военных рассказали, что над их близкими издеваются, их пытают, насилуют секс-игрушками и угрожают убить, если они не отдадут руководству свои выплаты.
Одного из бойцов, который пытался зафиксировать преступление, пытались застрелить. Этому помешал сослуживец пострадавшего, который вытащил из пистолета командования патроны. Сейчас мужчине угрожают обнулением. Ему пришлось покинуть часть, чтобы спастись. Для вымогательства выплат с бойцов используются пытки с помощью фалоимитаторов. Если не хочешь, чтобы тебя изнасиловали, плати наличными.
В частности, «Осторожно, новости» приводит историю мобилизованного в 22-м году тренера по плаванию Андрея. Его супруга рассказала, что он подал рапорт об увольнении для ухода за бабушкой с инвалидностью первой группы. Однако в октябре мужчину поместили в клетку, где находились другие военные. По словам жены Андрея, бойцов закрыли на амбарный замок, чтобы вскоре отправить на фронт. Тогда мужчине удалось освободиться и решить вопрос при помощи прокуратуры, но в начале января ситуация повторилась.
Военного без объяснения причин закрыли в казарме, отобрав телефон, военный билет, банковскую карту и паспорт. Спустя несколько дней на него надели наручники и отправили на фронт, где он находится до сих пор. Обращения семьи в правоохранительные органы не принесли результата.
Ситуация в Уссурийске не первый случай, когда раненых военнослужащих, потерявших конечности вместо демобилизации, возвращают на фронт. Так, в начале 25-го в ВКонтакте почти одновременно появились несколько видео, на которых командиры российской армии отправляют раненых солдат обратно в бой на войне в Украине. На одном из роликов несколько военнослужащих передвигались на костылях. В феврале прошлого года телеканал CNN опубликовал репортаж о том, как Россия отправляет раненых военнослужащих обратно на фронт.
В общем, собирают нас. Вот мы находимся в этом помещении. Собирают. Вот. кто с тросточками.
В апреле солдаты военной части города Луги Ленинградской области записали видео, как десятки раненых на костылях без ног, рук и даже глаз отправляют на фронт.
Вот ребята у нас стоят с костылями, с тросточками, в том числе и я. Лица, конечно, плохо видно. Что...
Идем бить врага.
Да.
С категории Д отправляют всех. Да. Без ног, без рук, на костылях.
Слепых инвалидов.
Вот.
Идет уничтожение.
Да, просто нас.
Решили слить.
Геноцид. Устроили.
Новые свидетельства того, что и в части в городе Луги больных и раненых на костылях отправляют на фронт, появились в середине июня.
Там у половины назначены операции. Операции назначены врачи. Ну и то есть, несмотря на все это, то есть, ну, их всех все равно туда отправили.
В октябре издание «Верстка» выпустило базу данных «Обнулители» о российских военных, которые убивают сослуживцев на фронте. В списке 101 человек.
О судьбе тех, кто рискует попасть обратно на войну, мы поговорим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я хотел бы начать с вопроса, а есть ли вообще примеры того, чтобы прокуратура или военная прокуратура в пользу людей, которые от этого страдают, страдают от вымогательств, выносила какие-то решения?
Есть такие случаи, есть. Их сейчас очень трудно говорить о статистике, потому что вся эта информация более-менее, ну, как бы так, засекречена. Собирать правозащитникам, собирать, как раньше, данные о состоянии военнослужащих, о проблемах военнослужащих фактически невозможно, и подводить какие-то итоги и выступать с докладами, как это было до войны. Я напомню, что в 2020 году был приказ ФСБ, где вот эти данные о состоянии войск, состоянии личного состава отнесены к секретным, и фактически нельзя их собирать под угрозой наказания. Но, тем не менее, какие-то, вот, как мы видим, факты просачиваются отдельно. Вот, то есть я к тому, что о статистике очень трудно говорить, но по отдельным фактам мы видим, что такое происходит. И есть случаи, действительно, прокуратура иногда впрягается, совершенно непонятно почему, наверное, может быть, какие-то, ну, не знаю, хороший прокурор иногда попадается, или какие-то звезды сошлись и восстанавливают права. Но такие случаи есть. Но очень много случаев нарушений. Насилие никуда не делось, даже если говорить не о фронте, не о переднем крае, в частях на территории России находящихся, насилие было и продолжается, и оно связано с вымогательством, оно связано с вербовкой. Иногда тоже достигают поверхности и выходят в интернет случаи, когда избивают срочников, требуя, чтобы они подписали контракты. В прошлом году был случай, когда вот убили срочника, избивая его, чтобы он подписал контракт. И в 22-м году, насколько я помню, был такой случай. И, слава богу, удалось его довести до уголовного дела, до возбуждения уголовного дела. То есть насилие в армии очень распространено. Даже вот то, что творится там на фронте, это самый большой беспредел, но и в мирных частях.
Но вот что характерно для этой истории из Уссурийска, где правозащитник выкладывает видео и фотографии, там звучит формулировка «самовольное оставление части». А вот какие перспективы у военных, которым этот статус присвоили?
Ну, это не статус. Человек покидает воинскую часть, и есть в Уголовном кодексе две статьи, ну, 337 и 338, «самовольное оставление части» и «дезертирство». Дезертирство очень редко применяется, там надо доказать умысел, что человек покидает, хотел вообще, так сказать, покинуть армию и не служить. А 337-я – это наиболее массовая статья, и там дифференцированное наказание в зависимости от того срока,
Но я тут скорее имею в виду, если такая аббревиатура есть в деле у человека, будет ли система его защищать, когда он обвиняет кого-то из своих сослуживцев в вымогательстве или в чем-то
будет.
Еще?
Будет. Это один из способов. И у правозащитников, да, вот есть очень такая мощная рекомендация, которая говорит, что покидание покидание воинской части в каких-то условиях – это не уголовное преступление, а самозащита. Самозащита своих прав. Когда командование не реагирует, когда прокуратура не реагирует, если ей была возможность донести, подать рапорт в прокуратуру, подать заявление в прокуратуру, тогда единственным возможностью сохранить жизнь и здоровье военнослужащего остается покидание. Покидание воинской части, но так, потом надо будет собрать документы. Если человек, у него состояние здоровья, у него непригодное к военной службе, он может пройти даже в частное какое-то обследование и уже с результатами этого обследования прийти в потом обратно в прокуратуру, в военно-следственное управление, сдаться и написать подробный рапорт, указать, что вот почему он покинул воинскую часть, потому что против него были такие-то и такие-то там, избиения, нарушения его прав. И иногда бывает, что удается доказать, и значит, даже при самовольном оставлении части не возбуждают уголовные дела. Но сейчас мы сталкиваемся с другой ситуацией. Сейчас есть еще 332-я статья, которая криминализовала отказ службы в армии, отказ от участия в войне. Это фактически противоречит Конституции, потому что в Конституции есть статья о том, что если человек не желает служить в армии, он должен получить право на альтернативную гражданскую службу. Это касается не только призывников.
Но важно, я думаю, в этой истории, что все-таки вот то, что вы подметили, что если человек чувствует и понимает, что его права нарушают, он может покинуть часть и дальше защищать свои права. Простите, что перебиваю, Сергей, у нас заканчивается время эфира на телеканале «Настоящее время». Правозащитник Сергей Кривенко объяснял нам, с какими юридическими трудностями сталкиваются военные, которым угрожают возвращением на войну. Спасибо и вам, кто досмотрел, кто смог. Я вижу, в чате пишете, что тяжело смотреть такие истории, и большинство из вас отвечает, что сами так вот поступили. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store